Да, за такую замечательную атмосферу, в которой можно обсуждать разные вещи, в том числе и животрепещущие, проблематичные для нашей сегодняшней жизни. И вот Наталья Владимировна зачитала два вопроса. Я некоторым образом переформулировал бы первый вопрос. Звучало бы так: не имеют ли некоторые стороны современной церковной жизни в себе идеологии больше, чем подлинного церковного смысла? То есть, ну, переверну его. Для ответа на этот вопрос мне позволю себе несколько расширить угол зрения и сказать вначале несколько слов о состоянии современной культуры. А для этого воспользуюсь словами вот здесь присутствующих, Александры Седоковой, которые очень точно слова оценили это состояние в интервью газете «Культура», номер 4 за 2008 год. Вот две цитаты из этого интервью. Левист-Росс, умевший описать сложный мир архаичной культуры, совсем другой в сравнении с нашей, думал о человеческом мире в первую очередь как о мире смыслов, знаков, символов и значений. Этим и занимаются гуманитарные науки, человеком в его отношении к смыслам, антропологии в широком смысле слова. Об этом современная цивилизация как будто не думает, она слишком многое забыла о человеке. Человек-производитель, человек-потребитель, человек в биологическом и социальном отношении – вот на что направлено внимание прогресса. Человека все лучше лечат, продлевают жизнь и молодость, развлекают, занимают трудом, облегчают усилия. Вот и все. А кто этот человек и хорошо ли ему при всех успехах техники, социальности, невероятной свободе всяческих выборов, и хорошо ли для него такое существование или от него еще что-то ожидается? Идея неудержимого технического завоевания окружающей среды, которая сейчас правит всем, никогда не обсуждалась с гуманитарной точки зрения. Не обсуждалась и та плата, которую человек расплачивает за свой новый комфорт. Мы теперь не прилагаем и малой части физических усилий, которые были бы необходимы совсем недавно. Но наш слух, наше зрение, все наше восприятие подвергается такой агрессии, которую тоже совсем недавно человек не знал. Восприятие не может от этого не искажаться и не слабеть. А для жизни в смыслах человеческой жизни необходимо тонкое и развитое восприятие. Это только одна черта негуманитарности цивилизации, как легко она жертвует психикой ради, так сказать, физики человека. Одностороннее технократическое и утилитарное развитие грозит и человеку как виду, и всей природе. Это одна цитата, и вот еще одна. В самих гуманитарных науках теперь очень немного остается гуманитарного, то есть касающегося существа человека как homo sapiens. Они явно технизируются. Они описывают материю своих предметов, не ставя вопроса об их осмысленности. Мышление сегодняшних гуманитариев заставляет вспомнить позитивистов XIX века с их прямолинейностью. От гуманитарных наук теперь остается только две – социология и психология. Все рассматривается исключительно в социологическом или психологическом плане. Открываешь работу о Шекспире, а там очередное социологическое исследование, например, или гендерные отношения. Я помню кошмар советской истории искусства или литературы, когда все переводилось на язык классовой борьбы. Но перевод на язык Фрейда или рыночных стратегий гендерных исследований ничуть не богаче. Конец цитаты. Из этих слов Ольги Александровны усматривается основная проблема сегодняшнего культурного пространства, а именно, что культура перестала производить гуманитарные смыслы. То есть такие, которые отображают глубину, уникальность, я бы сказал, вот, интимность человеческой личности в ее отношениях с Богом, с самой собой, с другими людьми и со всем миром. На смену этому приходит утилитарность, массовость, техногенность, усредненность. Вот такие качества, которые являются следствием, а может быть, кстати, и причиной цивилизации посредственности, о которой тоже замечательную лекцию говорила. Посредственность же всегда и нуждается в идеологии. Вот посудите сами, отдельный человек, каждый знает по себе, да, имеет веру, убеждения, нравы, мнения, вкусы, даже заблуждения те или иные. Если вот это все причастно гуманитарным смыслам, это делает человека настоящей личностью, достойной, имеющей вот в силу как раз этой самой развитой личностности некую прививку, некий иммунитет от идеологии. А если гуманитарные смыслы отсутствуют, то личность превращается вот в ту самую посредственность. образующуюся пустоту заполняет идеология, как прямое производное посредственности в сочетании со статностью. Потому что идеология всегда явление статное, не личностное. Основой же и фундаментом вот этих самых гуманитарных смыслов, которых нет, является, конечно же, Евангелие Христово. Потому что именно оно провозгласило самоценность личности, ее достоинство, личности не просто абстрактно взятой, а именно богоподобной личности, когда она уподобляется Христу и приобщается Ему. И Церковь, как осуществление Евангелия, помимо своего прямого, что ли, духовного, религиозного действования, помимо бытия как тела Христова, как раз и свойственно производить гуманитарные смыслы. Она это некогда и делала, воспитывая, смягчая нравы и созидая, плодотворяя европейскую, естественно, российскую, как часть европейской цивилизации и культуры. Но здесь возникает вот какая очень важная проблема. Мне уже приходилось говорить, что сегодня, причем сегодня это уже довольно давно, если в веках, то, может быть, и не сегодня, несколько, пять, там, 10 столетий. Не общество иерархически зависит от церкви, когда общество воспринимает и усваивает церковные импульсы, духовные и культурные. Но, увы, церковь сегодня зависит от общества, от господствующего в нем духа, от всех сторон его существования. Вот какие эти стороны, такая и церковь. И в силу этого церковь вслед за всей сегодняшней жизнью выпадает из пространства вот этой подлинной гуманитарной культуры евангельской и перестает производить также гуманитарные смыслы. Вот это, может быть, ключевая точка производства той идеологии, о которой мы сегодня говорим. Церковь вместе с культурой перестала производить гуманитарные смыслы. Тут, кстати, возникает проблема, я отвлекусь, что, может быть, наоборот, не церковь за современной жизнью, а современная жизнь за церковью, да, где здесь причины и следствия. Это очень, мне кажется, важный вопрос, требующий отдельного рассмотрения. Но факт остается фактом, что церковь вот в этой своей связи с обществом, с социумом не производит сегодня гуманитарные смыслы. Современная культура церкви в этих условиях вынуждена занимать оборонительную позицию. Охранительную позицию. Это совершенно естественно. Но также естественно и даже с некоторой неизбежностью это приводит к этнографической реконструкции прошлого как самоцели. Это то, что, о чем вот в дневниках отца Александра Шмемана много написано и что отец Александр с болью переживал. А следствием такого положения вещей является номинализм. Тоже можно часто это встретить в дневниках отца Александра. И то, что вызывало у него прямо-таки гнев. Он говорил, что современное православие поражено номинализмом. И вот я остановлюсь здесь на этом термине. Что он такое в социальном и культурном контексте восприятия церкви? Мне представляется здесь вот какая вещь. Люди внешние... И, может быть, это уже частично ответ на второй вопрос, как нам говорить с обществом вне идеологии. Люди внешне видят, что церкви в ее наличном бытии свойственны ровно те же немощи, что и социуму. Ну, в нашем случае меркантилизм, отсутствие общественного интереса, бескультурье, так, если можно так сказать, некоторый обскурантизм, нравственная релевантизация, то есть нетерпимость, непорядочность и прочее. То, что в обществе, то и в церкви, только, конечно, может быть в более смягченном виде. Но, к сожалению, вот такое культурное поле одно и то же. И какова наша, так сказать, внутрицерковная реакция на эту критику? В какие бы слова эта реакция не облачалась, сводится она к двум вещам. Первая вещь. Хоть мы и грешные сами, и немощные, и такие-сякие, но церковь сама по себе свята и непорочна. И вторая вещь. А то, что люди этого не видят и не понимают, это их вина. Именно вина. Не беда там, а вот вина. Действительно, богословски рассуждая, наши грехи нисколько не умаляют святость церкви. Но с точки зрения социальной, в контексте именно культурного, общественного, социального бытия церкви, церковной действительности прямо касаются слова апостола Иакова: «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Апостол настаивает на том, чтобы наша вера выявлялась делами, действовала любовью, как говорит апостол Павел. И все христиане призваны к тому, чтобы сокровище их веры, пусть немощно, пусть несовершенно, но тем не менее выявлялось в жизни. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Это говорит Господь. У нас же получается так, спрятавшись за удобное учение о том, что независимо от того, что мы грешны, церковь все равно свята, мы аннулируем нравственную и культурную энергию. И в итоге направляем наши жизненные силы на то, чтобы хорошо устроиться в мире всем. В результате чего мы нисколько от этого мира и не отличаемся, проникаясь его началами. Получается, что сокровище церкви у нас хранится, но в жизни, причем, подчеркну, в жизни не частного христианина, а именно в общецерковной жизни, не реализуется. Это и есть номинализм, то есть в данном контексте самоценность идеи и отрыв идеи от ее воплощения. То есть православная церковь содержит полноту истины, но она не раскрывается в нашей жизни. Об этом, еще раз повторю, много с болью писал отец Александр. Приводит этот номинализм к трем вещам. Первым, учение о невидимой церкви, то, что мы справедливо осуждаем протестантов, появляется у нас. Ну, понятно, о чем речь, да? Что видимая церковь такая же, как социум. А все богословские определения о ее святости и непорочности относятся к той церкви, которую никто не видел, не видит и видеть не должен, потому что это прелесть, если кто-то начнет это видеть. Второе – это практическая констатация того факта, что мы, составляя церковь, на деле мало ей причастны, ибо наша церковность реализуется не в сути церкви, то есть не в богообщении личном и в исполнении заповедей Христова как на личном, так и на общественном уровне, а во внешних вещах. И третье – оправдание этого положения, то есть аберрация нравственной адекватности. Мы не возмущаемся этим, а спокойно живем, успокаиваем себя, что мы люди грешные. Да? Ну, это известная вещь. Но ровно это и есть идеология. То есть оторванность идеи от реальности, оторванность, вот то, что отец Александр говорил, оторванность христианства от Христа. Вот, кстати, да? Оторванность не только от Христа, но и от его заповедей. А заповеди касаются не только глубин личной духовной жизни, но и социального и культурного делания. И жизнь многих православных людей, к сожалению, сегодня определяется именно идеологией. Не только вот этим номинализмом, который, будучи глубинным корнем вот этой подмены веры идеологии, не осознается в качестве именно идеологии, но и прямо идеологии того или иного рода. Идеологии святых отцов, Типикона, Афона, Византии, Святой Руси, этнографии и прочее, прочее, прочее. О чем тоже масса страниц в книге дневников отца Александра. Кстати, интересно, что одно из культурных проявлений вот такого положения вещей – то, что православие стало религией лексики. Главное – это правильно и благоуветливо говорить. И нарушение принятой на сегодня церковной субкультуры лексики воспринимается как прямое покушение на устои православия. Я вам могу привести пример вот с такой реабилитационной программы «Анонимные алкоголики 12-шаговые». Которые позволяют человеку обретать трезвость и возрастать не только в нормальной социальной, но и в духовной жизни. Уже 20 лет некоторые приходы, монастыри, и, кстати, по благословению патриарха, пытаются сотрудничать с этой программой. И вот в нашем Даниловом монастыре, в Новоспасском, при многих храмах Москвы, Петербурга, имеются группы, и мы видим, что люди обретают не только трезвость, но и духовную жизнь, и православную церковность. Но дело в том, что эта программа вне конфессиональна, она рассчитана на не только верующих, воцерковленных людей, но на всех страждущих. И поэтому там использованы такие термины, которые, ну, вот, рассчитаны на всех. Да? Например, там говорится о Боге как о высшей силе, о Боге, как мы его понимаем. И вот это вот категорически не устраивает православные, ну, так сказать, в основном православная общественность, большую ее часть. Потому что, ну, как это так, Бога называть высшей силой, да? Ну, это же лексика, Бог же высшая сила, он же не низшая, он же высшая сила, правда? А требовать от человека, который только вот из канавы, простите, выбрался, чтобы он говорил не о Боге, как он его понимает, а о Господе Иисусе Христе, не во двою лицу разделяемом, но во двою естеству неслитно познаваемом, и только так будет православное. Понимаете? А еще само название, анонимный алкоголик. И были безымянные винопийцы, никаких претензий бы не было. Анонимный алкоголик не то. Понимаете, векс. Ну и здесь из Америки это тоже совсем. Вот. Что, на этом примере, ну и на многих других, видно, что, видите, тут получается так, что поскольку церковь, как я уже сказал, довольно давно не определяет культурные процессы, а подчиняется им, то церковная жизнь вот в связи с этим вторгается со всей силы постмодернистская реальность. То есть за этой лексикой ровно ничего не стоит. Вот в чем как беда. То есть над нами настоящая культурная, что ли, среда, настоящие процессы, которые, от которых мы не свободны, они берут верх. Получается, что лексика своим чередом, а жизнь своим чередом. То есть Елейный очень правильно говорил, живем как все. В этих условиях и слова, и, следовательно, весь пласт смыслов, которым эти слова отсылают, неизбежно превращаются вот в эту самую идеологию. И получается так, что действительно вот эта проблема, подмена веры, подмена христианской идеологии, очень остра и гораздо более глубинна. Она выходит за пределы собственного, может быть, церковного какого-то пространства, являясь одной, может быть, из основных проблем сегодняшней жизни. В свете вышесказанного, может быть, даже и излишне говорить, ответственны ли христиане за такое положение вещей. Ну, безусловно, ответственны. И каждый лично, и вместе соборно. От всякого, кому много дано, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут, говорит Евангелие. А дано нам максимально много, нам дана Христова Церковь. И она зависит не только от Бога, но и от нас. Теперь кратко ответ на второй вопрос. Каким должен быть язык общения Церкви с миром, чтобы он не был языком идеологии? Язык общения с миром должен быть не лексикой, какой бы то ни был. И лексика, как я вот только что сказал, превратилась у нас в идеологию и отождествилась с ней. Язык общения сегодня должен быть только смысловым и только реальным. Это значит, в числе прочего, что то, что говорит Церковь, причем я вот еще раз хочу подчеркнуть, что я здесь имею в виду социально-культурную сторону жизни церковного организма, не Церковь как тело Христово, не как единство личности и Бога, а именно вот Церковь как церковную жизнь современную. Итак, если Церковь о чем-то говорит, она непременно это должна подтверждать очевидными делами. Говорит, например, о милосердии, призывая к нему, являет это милосердие соответствующей системной социальной работой. Говорит о нравственности, являет нравственность. И, ну, насколько это возможно, безупречной нравственной чистотой своих рядов, так сказать, и очевидным примером иного, чем в социуме обустроения жизни, и внятного отношения к нравственно нетерпимым проблемам, как в церковной, так и в общественной жизни, ну и так далее. Говорит Церковь о внедрении религиозного обучения, являет его прежде всего внутри себя, всеобщей и адекватной катехизацией на своих собственных приходах. То есть, иными словами говоря, чтобы адекватно говорить с миром, Церкви нужно быть самой собой, ничего больше. Без всякой идеологии созидать, хранить и поддерживать и развивать свою внутреннюю жизнь. Если же не аккумулировала еще пока Церковь сил для осуществления внутрицерковной деятельности, ну, это понятно после такого разгрома, который Церковь претерпела в советское время, еще не аккумулированы вот эти силы. Если Церковь не являет лица большинства своих членов образцов жизни, то ей, на мой взгляд, нужно не торопиться с претензиями, обличениями и требованиями в адрес общества. То есть, чтобы было какое-то равновесие, опять же, чтобы не превращалось все в лексику и не превращалось все в слова, которые постмодернистски сегодня воспринимаются. Что для этого нужно? Ну, мне уже приходилось и писать, и говорить об этом. Всякое церковное действие начинается с сердца человека. Противостоять идеологии можно только личностно. Единственная возможность вот, не принять идеологию, только внутри. Становление поэтому христианской и подлинной культурной личности – вот единственный путь решения названных проблем. Вот когда церковный организм будет складываться из, скажем так, критической массы таких личностей, то церковь непременно найдет и адекватный способ общения с обществом и вновь сможет производить те самые гуманитарные смыслы, которые сегодня, конечно, крайне необходимы, и отсутствие которых является питательной средой для порождения той или иной идеологии. Вот кратко, что я хотел сказать. Спасибо.
Спасибо большое отцу Петру за очень интересный доклад. И, может быть,